С новостями нас знакомит Дарья Жарова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 22 ноября, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. На Украине продолжается памятная неделя, посвященная 75-летию Голодомора. В России проходит общероссийская акция автомобилистов против повышения таможенных пошлин на автомобили. Важные темы сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, новости культуры, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь. Все это в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». На Украине проходит памятная неделя, посвященная 75-летию Голодомора. Самое важное ее событие – сегодняшний международный форум в Киеве «Народ мой всегда будет», в котором принимают участие делегации из 40 государств. Дмитрий Медведев от участия в форуме отказался. Украинские власти добиваются от международного сообщества признания Голодомора фактом геноцида, осуществленного советской властью по отношению к украинскому народу. Большинство российских политиков и историков считают постановку вопроса о геноциде в связи с Голодомором политически мотивированной. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко.
Многие украинцы приходят сегодня с пучком колосков и зажженной свечой к поминальным крестам, установленным во всех местах массовой гибели людей. По разным оценкам, от искусственно спровоцированного сталинским режимом голода на Украине погибли от 3,5 до 8 миллионов, в основном крестьян. Больше других регионов пострадали Харьковская и Киевская области. На международный форум «Народ мой всегда будет», посвященный Голодомору 1932-33 годов, в Киев прибыли делегации почти из 40 стран. Украинский лидер Виктор Ющенко убежден, что нынешняя скорбная годовщина будет способствовать единению нации. В ближайшие часы на склонах Днепра состоится церемония открытия мемориала памяти жертв Голодомора. Его главный элемент – калиновая роща, где каждый куст символизирует конкретный пострадавший населенный пункт. Здесь Ющенко обратится к украинскому народу и в 16 часов по киевскому времени будет объявлена общенациональная минута молчания. Верховная Рада Украины и парламенты 14 стран признали эту трагедию геноцидом украинского народа. В начале 30-х годов минувшего столетия в Советском Союзе голодали также в Казахстане и Поволжье, но только на Украине и Кубани, где проживало 75% этнических украинцев, было запрещено покидать место жительства, говорит первый президент Украины Леонид Кравчук.
Знаете, я когда читал документы, почему-то так произошло, что Москва приняла решение не выпускать из территории Украины крестьян и Кубани и Украины. Не выпускать, пусть умирают на своей земле. То есть их пришили к земле, чтобы они на рвучей земле умирали. А вот в других районах разрешали. У меня есть неопровержимые документы, неопровержимые факты. За полтора года, прошедших 75 лет от голода, когда третья часть архивов уничтожена, я вам говорю то, что я знаю. Нам удалось собрать 900 тысяч фамилий убиенных и 200 тысяч свидетелей. Я задаю вопрос, какой президент, Медведев, Ющенко или кто-то другой, может стать против этих фактов свидетельства убийства людей голодом?
Для участия в мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Голодомора, приглашали и президента России Дмитрия Медведева. Однако он отказался, сославшись на несовпадение политических оценок голода со стороны России и Украины. Такое решение российского лидера украинская интеллигенция назвала оскорблением и унижением памяти миллионов погибших. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня автомобилисты России от Владивостока до Санкт-Петербурга проводят общероссийскую акцию протеста в связи с повышением таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей. В Москве пикет, организованный Федерацией автовладельцев, пройдет на Театральной площади столицы. Автомобилисты Дальнего Востока уже провели многотысячные акции протеста. В других регионах они только начинаются, рассказывает Вероника Баде.
Символ акции – два старых колеса и водитель с плакатом, на котором написано «Раньше мог купить машину, а теперь два колеса». Лозунги автовладельцев звучат так: «Власти, запретите что-нибудь сами себе. Уровень жизни поднимите, а не пошлины. Сегодня повышение пошлин на автомобили, завтра повышение цен на продукты. Цель акции – привлечь внимание властей и общества к проблемам автомобилистов», говорит глава московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Автомобилисты хотят отстаивать своего права выбора и не допустить повышения пошлин на автомобили, потому что мы считаем, что если сейчас начнется повышение пошлин, это не принесет ничего хорошего ни людям, населению нашему, ни государству, ни, собственно говоря, экономике страны, потому что снизится покупательский спрос. Тем более на саммите «Большой двадцатки», где были приняты 5 принципов, один из принципов гласит не создавать торговых инвестиционных барьеров.
Особенно возмущает автомобилистов, что в 2003 году российские власти обещали не увеличивать пошлины в течение 7 лет, а в дальнейшем возможно и снижать их. Участники общероссийской акции протеста автомобилистов считают, что повышение пошлин на ввоз автомобилей не будет способствовать росту взаимопонимания между властью и обществом и может спровоцировать социальный взрыв в Сибири и на Дальнем Востоке, так как в этих регионах очень многие живут за счет ввоза автомобилей из-за границы. Вот что думает по этому поводу глава московского представительства Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.
Ведь поймите, это на сегодняшний момент не только бизнесмены. Хотя, вы представляете, это более 40 там, тысяч фирм, которые занимаются этим. Представьте, сколько семей и сколько вообще людей там работающих. Это миллионы людей, которые на сегодняшний момент останутся без работы. Я считаю, что однозначно это приведет к оттоку, к миграции населения из Дальнего Востока и Сибири. Поэтому я думаю, что здесь стоит подумать все-таки о тех миллионах граждан, которые у нас от Урала до Дальнего Востока.
О ситуации во Владивостоке рассказывает Вячеслав Абакумов, директор местной компании «Кайтори», которая занимается поставками в Россию японских автомобилей.
Люди очень волнуются, поскольку во Владивостоке ходят слухи, что могут запретить правый руль, но также хотят поднять пошлины. Поднятие пошлин очень сильно может отразиться на экономике региона, а запрет правого руля – это, вообще смертельный ход. Мне кажется, что он просто вычеркнет Приморье и Сибирь с автомобильной карты. Мы призываем воздержаться от необдуманных решений. Мы, в отличие от отечественных автомобильных производителей, не просим федеральных субсидий, а наоборот, выступаем в роли наполнителей бюджета всех уровней. Мы призываем задуматься тех, кто ради сиюминутной выгоды решил одним росчерком пера обескровить и убить Дальний Восток, а по-другому не скажешь. Мы верим в то, что Конституция страны – основной закон, и она нерушима, как нерушимо право людей на частную собственность, равную конкурентную борьбу и на выбор. Мы свой выбор сделали – правый руль и недорогой японский автомобиль.
Участники общероссийской акции протеста автовладельцев собирают подписи под обращением в правительство Российской Федерации, призывающим не повышать пошлины на ввоз автомобилей. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих регионах России в субботу проходят акции протеста автомобилистов. Игорь Осиповский утвержден губернатором Иркутской области. Две оппозиционные белорусские газеты по поступающим сообщениям вновь начнут печататься на родине. В Пакистане по меньшей мере 4 человека погибли в результате ракетного удара. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш проведут сегодня переговоры в кулуарах саммита ОТЭС в Перу. Хиллари Клинтон приняла предложение избранного президента Барака Обамы стать государственным секретарем в новой администрации. Международный валютный фонд готов оказать экстренную финансовую помощь Латвии. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в нашей программе в 12:30.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17:00 каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2:00, в 8:00 и в 5:00. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике, мнение Эдуарда Лимонова о недавнем послании президента России Федеральному собранию и можно ли нажить политический капитал на финансовом кризисе. Главная тема обзора политического интернета, подготовленного Андреем Шароградским.
Тем, кто хотел бы нажить на глобальном кризисе легкий политический капитал, советую прочитать Конституцию. Считаю своим долгом предупредить тех, кто надеется спровоцировать обострение политической обстановки. Мы не позволим разжигать социальную и межнациональную рознь, обманывать людей, вовлекать их в противоправные действия. Конституционный порядок и впредь будет обеспечиваться всеми законными средствами, сказал в своем послании Федеральному собранию президент России Дмитрий Медведев. Эдуард Лимонов относит эти слова на свой счет. Его мнение публикует сайт Грани.ру.
Я сразу понял, что это президент о нас, хотя до фамилии он не опустился. Зато фонд эффективной политики господина Павловского собрался немедленно на дискуссию под названием «Угроза дестабилизации политической системы». Красноречивее всех был некто Максим Григорьев из фонда исследования проблем демократии. Он объяснил: «Я думаю, что Дмитрий Анатольевич, понимая эту ситуацию и не имея, в общем-то, иллюзий, специально решил предупредить такие попытки. И именно этим людям и этим группам были адресованы соответствующие слова в послании президента. В качестве примера можно было бы привести явно провокационные действия сторонников Лимонова, которые развешивали на банках призывы к гражданам забирать вклады. Это не безответственность, это гораздо хуже. Наш господин президент стращает нас Конституцией. Только в Конституции не написано, что государство имеет право внезапно нападать на гражданина и отбирать у него все его сбережения хуже любого разбойника. Люди вам, господин президент, не верят.
Самый серьезный враг гражданина сегодня – это государство и его службы, чиновники, милиционеры, судьи.
И почему это нельзя нажить на глобальном экономическом кризисе политический капитал, господин президент? Объясните. Вот Барак Обама нажил политический капитал именно на экономическом кризисе. Его избрали президентом Соединенных Штатов Америки. Не только поэтому, но и потому, что кризис явился демонстрацией неспособности администрации Буша сохранить благосостояние граждан. Нас не утешает, что он мировой. Я, Эдуард Лимонов, не заставлял вас, господа руководители РФ, лезть всей тушей России в мировую экономику. Я предостерегал, писал, выступал с 1989 года, убеждал, что мировой рынок – это стальная паутина, в которой Россия будет однажды агонизировать. И наш народ не виновен в том, что вы выбрали мировую паутину рынка. Ну так и платите за ваши нерасчетливые неудачи. Уходите.
Свою публикацию на сайте Грани.ру Эдуард Лимонов завершает выражением надежды на дальнейшее расширение кризиса.
За эти годы мои сторонники, свыше 150 человек прошли через тюрьмы и лагеря. В настоящее время 15 находятся за решеткой. Это только один пример, а у нас это происходит ежедневно. Несколько дней назад был сбит редактор оппозиционной газеты в городе Химки. Насилие вернуто в полную мощь уже давным-давно. Поэтому то, что может произойти, ну, снижение уровня жизни, безусловно. Но, может быть, это удобная, как ни странно, возможность для того, чтобы сбросить, наконец, этот неоцаристский режим. Наверное, не насильственными методами, назовем это так, наверное, выходом людей на улицу, наверное, всеобщим, в конце концов, возмущением.
Кто же может заменить нынешний режим? Уж не сам ли Эдуард Лимонов?
У меня нет каких-либо амбиций, я не выдвигался в президенты, как вы знаете, не стремился стать в этом году не единым кандидатом от оппозиции. Я думаю, что, например, Национальная ассамблея, в которой около 700 депутатов, представляющих абсолютно все политические направления в России, она могла бы взять на себя такую задачу.
Эдуард Лимонов о президентском послании и кризисе. Сайт Грани.ру.
Обзор политического интернета подготовил Андрей Шароградский. В эфире «Свобода в полдень». Глобальный экономический кризис уменьшил покупательский спрос на российские автомобили «Лада». В условиях кризиса руководство Волжского автозавода заявило о намерении продлить для рабочих новогодние каникулы и сократить мощности ряда дочерних предприятий. С подробностями Сергей Хазов.
В августе с началом глобального экономического кризиса финансовые показатели главного отечественного автогиганта компании «АвтоВАЗ» стремительно уменьшились. За 9 месяцев этого года чистая прибыль Волжского автозавода сократилась в 9,3 раза, составив всего 834 миллиона рублей против 7 миллиардов рублей за январь-сентябрь прошлого года. Такие данные приводятся в квартальном отчете компании «АвтоВАЗ». В этом году себестоимость производства автомобилей на Волжском автозаводе выросла на 20%. Сейчас руководство Волжского автозавода отменило на предприятии дополнительные субботние рабочие смены. Дирекция «ВАЗа» не исключает, что на заводе будут продлены до 10 января. января – новогодние каникулы. На ВАЗе разработан специальный пакет реорганизации производства, комментирует президент АвтоВАЗа Борис Алешин.
На заводе два завода. Один автомобильный, а второй машиностроительный. Машиностроительный – не наш бизнес. Поэтому будет создано 5 дочерних компаний со 100% капиталом АвтоВАЗа, в которые перейдут вот эти обеспечивающие производства. АвтоВАЗу не нужно помогать в бизнесе. АвтоВАЗу не нужно помогать в его работе, связанной с проектированием и созданием автомобилей. АвтоВАЗу нужно помочь ровно настолько, насколько сам АвтоВАЗ должен помочь своим дилерам, поддержать свои торговые сети, поддержать потребительское кредитование. Именно на это мы запросили деньги. Слухи, что у нас огромное количество товарных запасов, что мы не в состоянии будем справиться с последствиями кризиса, это все ерунда. Сегодня покупатель голосует, покупатель приходит покупать, а дилер наш не может ему дать товар, потому что дилера не кредитуют в банк.
В перспективе планируется не только реорганизация производства, но и перевод заводской больницы и детских учреждений Волжского автозавода на баланс мэрии Тольятти. Для перевода на баланс мэрии заводских больниц и детских садов не обойтись без помощи федерального бюджета, комментирует мэр Тольятти Анатолий Пушков.
Передача будет осуществлена только тогда, когда мы получим подтверждение федерального центра о том, что средства необходимые будут субъекту федерации, то есть области, выделены.
По словам автодилеров, повысить интерес покупателей к продукции Волжского автозавода можно только снижением цен на автомобили марки «Лада». Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В российском военном ведомстве обсуждается идея организации сопровождения кораблями военно-морского флота России в Аденском заливе иностранных судов. Замысел предполагает борьбу с пиратством на коммерческой основе. Однако специалисты считают, что такая практика недопустима, а эффективно бороться с сомалийскими пиратами можно исключительно силами всех заинтересованных государств. В проблеме разбирался мой коллега Мумин Шакиров.
Аденский залив – кратчайший путь из Индийского океана к берегам Европы. Около 200 судов в сутки проходят через этот водный коридор, направляясь к Красному морю и, минуя Суэцкий канал, попадают в Средиземноморье. Накануне премьер-министр переходного правительства Сомали Нур Хасан Хусейн признал, что собственными силами власти страны справиться с пиратами не могут. Несколько дней назад в плен к морским захватчикам попали греческий «Балкер» с 25 членами экипажа, таиландское рыболовецкое судно с командой из 16 человек и принадлежащий Гонконгу флагманский корабль, перевозивший в Иран зерно. Самый крупный куш пираты сорвали в конце прошлой недели, захватив принадлежащий Саудовской Аравии танкер с 2 миллионами баррелей нефти на борту общей стоимостью $100 миллионов США. В Аденском заливе постоянно дежурят военные корабли НАТО. Россия несколько недель назад отправила к берегам Сомали сторожевой корабль Балтийского флота «Неустрашимый». На недавнем брифинге для прессы представитель американского госдепартамента Шон Маккормак сообщил, что 5-й военно-морской флот США внимательно следит за ситуацией в Аденском заливе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» из Нью-Йорка Ян Рунов.
В том, что касается дипломатии, то Соединенные Штаты обсуждают вместе с другими членами Совета Безопасности ООН, какие действия могут быть предприняты. Принципиальная позиция Соединенных Штатов – не вступать в переговоры с террористами и пиратами и никакого выкупа не предлагать. Но у других стран иная позиция. Почему? Вот мнение Питера Пама, директора Нельсоновского института внешнеполитических и общественных исследований. Примерно 11% мирового экспорта нефти доставляется морским путем в районе Африканского рога. Для сомалийцев единственный выгодный бизнес – это получение выкупа за захваченные суда. В этом году они заработали на пиратстве более $50 миллионов. Это для Сомали огромная сумма. Владельцы судов и страховые компании считают, что выгоднее уплатить выкуп, чем покупать новое судно. Сейчас в среднем приходится платить пиратам за каждое судно $1 миллион. Строительство саудовского танкера, захваченного пиратами 17 ноября, обошлось в $150 миллионов. Нефть в танкере стоит еще $100 миллионов. И я думаю, владельцы танкера предпочтут уплатить какую-то сумму, чтобы вернуть себе судно.
Так платить или не платить пиратам за освобождение судов, грузов и заложников? Главный редактор сетевого журнала «Морской бюллетень» «Совфрахт» Михаил Войтенко считает, что никто не может запретить владельцам танкеров и сухогрузов выкупать грузы и людей.
Вот извините, я частник. Мое судно захватили. Мои люди на этом судне сидят. Что они со мной сделают? Как они мне запретят? Я найду способ заплатить пиратам. Надо соединить усилия и совместно бороться.
Защищать корабли других стран от пиратов на коммерческой основе силами российского военно-морского флота Михаил Войтенко считает абсурдным.
Мировое судоходство, коммерческое судоходство, оно очень интернационализировано и глобализировано. Его нельзя воспринимать как вот нечто отдельно взятое. Взять вот нормальное судно, вот океанский контейнеровоз, да, предположим, там компании «Маерск». Он принадлежит компании «Маерск», оператор там еще какой-то, флаг у него удобный какой-нибудь, Либерии. Экипаж там 5-6 национальностей, а груз, он расползется равномерно по всей Европе и в том числе по России тоже.
Еще большее раздражение вызывает у Михаила Войтенко идея зарабатывать на сопровождении российских судов.
Что это значит? Военно-морской флот начнет на коммерческой основе проводить суда, от грузов которых зависит экономика, в том числе и страны, которой принадлежит данный военно-морской флот.
Остается доверить безопасность людей и грузов исключительно военно-морским силам разных стран. Но и тут надо соблюдать международные нормы. Об этих тонких юридических моментах рассказывает профессор, специалист в области морского права Василий Гуцуляк.
Если речь идет об открытом море, то в этом случае действует положение Конвенции ООН по морскому праву. Любой военный корабль, встретивший судно, которое подозревается в пиратстве, может его остановить, досмотреть и предпринять все меры в соответствии с собственным законодательством. Если же речь идет о территориальном море любого государства, то понятно, что действует исключительно законодательство соответствующего государства. Но если мы говорим в данном случае о Сомали, то здесь ситуация уникальная. Здесь можно говорить о действии резолюции Совета Безопасности, принятой полгода назад. Любое государство сегодня имеет право использовать свои военные корабли, в том числе и в территориальном море Сомали.
Готовых решений, как эффективно бороться с сомалийскими пиратами, пока нет. Но эксперты едины в одном. Безопасность в Аденском заливе можно обеспечить только сообща. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 22 ноября, в эфире с 19 до 21 часа итоги недели «Радио Свобода». Главные темы. Открылся процесс по делу об убийстве Анны Политковской. На Украине проходит мероприятие памяти жертв Голодомора. Футбольный стадион «Динамо» закрывается на реконструкцию. Ведет программу Андрей Шары. В эфире сегодня, 22 ноября, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень» – звуковая телефонная газета для слепых, репортаж из Екатеринбурга. Польша обсуждает эффективность работы вытрезвителей. Исторический календарь, опрос на улицах города, новости культуры – все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Двенадцать часов 30 минут в Москве. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих регионах России в субботу проходят акции протеста автомобилистов. Они выступают против повышения таможенных пошлин на ввоз подержанных автомобилей. Участники акции собирают подписи под обращением к президенту России Дмитрию Медведеву. Игорь Есиповский утвержден губернатором Иркутской области. Сегодня его кандидатуру, внесенную накануне президентом России, большинством голосов утвердил региональный парламент. Две оппозиционные белорусские газеты по поступающим сообщениям вновь начнут печататься на родине. Редактор газеты «Народная воля» Иосиф Середич сообщил, что помимо его издания в Белоруссии возобновит выход газеты «Белорусская Нива». Обе газеты несколько лет были вынуждены печататься в России. Из Пакистана поступает сообщение о гибели исламского экстремиста Рашида Рауфа, который подозревался в подготовке серии взрывов пассажирских самолетов, следующих из Лондона в США. Сирия не будет допускать инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои военные объекты. Об этом заявил глава сирийского ведомства по атомной энергии Ибрахим Отман, выступая на заседании руководства МАГАТЭ в Вене. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил в пятницу о планах переброски в Афганистан в 2009 году дополнительных войск. В пакистанской провинции Северный Вазиристан, вблизи афганской границы, по меньшей мере 4 человека погибли в результате ракетного удара. Предположительно, удар был нанесен американским беспилотным самолетом. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш проведут сегодня переговоры в кулуарах саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу. Ожидается, что лидеры обсудят мировой финансовый кризис, а также расхождение в позициях по поводу российско-грузинского конфликта и планов США по размещению элементов своей ПРО в Европе. Хиллари Клинтон приняла предложение избранного президента Барака Обамы стать государственным секретарем в новой администрации. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк Таймс». Международный валютный фонд готов оказать экстренную финансовую помощь Латвии. Это была сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Ноябрь 2008 года оказался урожайным в сфере партийной жизни России. Состоялся распуск СПС и создание новой партии «Правое дело». Прошел съезд «Единой России», а на завтра запланирован 8-й внеочередной съезд политической партии «Патриоты России». Словом, партийная жизнь кипит. Эти события побудили Радио Свобода обратиться к жителям российских городов с вопросом, есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы. Вот что отвечали в Пятигорске на вопрос нашего корреспондента Лады Леденевой.
Никакой партии не симпатизирую, никакая партия не выражает мои интересы. Коммунисты в первую очередь не выражают. Если каждая партия защищает только свои интересы, я в «Единую Россию» вообще перестала верить. Потому что, когда говорится одно, а делается другое, не то что сплошное вранье, а просто не по-джентльменски поступают.
У нас сейчас одна правящая «Единая Россия» партия, как наши интересы. Да лично мои я не ощущаю, чтобы выражала. Цены растут, зарплата на том же уровне стоит. Нет у меня пока таких партий, которая выражает мои интересы.
По-моему, сейчас ни одна партия наших интересов не выражает, особенно пенсионеров. Про них вообще забыли, замолчали, и все.
Нету. Я хотел бы найти такую партию, которая... Вот мы здесь вот на рыночке вот тут торгуем, чтобы нам разрешили здесь торговать. Понимаете? Просто нас все время закрывают, запрещают. Да, вот такую надо партию найти.
Единая Россия. Наверное, потому что у меня были симпатии. Все-таки я верила своему президенту. Мне нравится, во всяком случае, вот то, что он делает, мне нравится. Его планы мне нравятся. А что мои конкретные планы пенсии? Ну, сегодня поднимут, завтра я помру. Ну, что об этом говорить?
Коммунистов, которые меня воспитала, вот той партии доверял, по крайней мере. А потом они переделались. Ну, быстро переделались они, вот в чем дело.
Есть коммунистическая партия. А потому что я с февраля 62-го года в коммунистической партии. И я прекрасно себя чувствовала, как человек со всеми правами и обязанностями. И государство ко мне великолепно относилось. И бесплатный институт закончил. Сын бесплатный институт окончил. Я получила квартиру в советское время. Я жила хорошо. Да, не было у меня богатства, бриллиантов и все остальное. Но все равно я жила счастливо. А сейчас идешь по улицам, и так грустно.
Только коммунистическая партия, единственная, которая выражает интересы пенсионеров и нашего возраста. Мы выросли в это время. Всего, чего мы добились, все за счет государства. А сейчас все нищие. Вот такое время стало. И я вот хожу как нищий сейчас. Разве можно прожить 71 год и ничего не иметь? Последнее наследство, которое во время войны голодовало, после войны подняло разрушенное хозяйство, добилось такого мощнейшего государства, а теперь мы нищие.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, есть ли в России партия, которая выражает ваши интересы. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Далее в ней новости культуры. Под Иерусалимом археологами обнаружены остатки театра царя Ирода Великого. Первый международный конкурс исполнительной индийских танцев в Петербурге. А также интересные книжные новинки. И все это в новостях культуры, подготовленных Иваном Толстым и Игорем Померанцевым.
Группа археологов из Еврейского университета Иерусалим обнаружила остатки театра царя Ирода Великого. Небольшой амфитеатр на 750 зрительских мест с пристроенным помещением для важных персон найден в ходе раскопок на Иродионе. Так назывался искусственно насыпанный в годы правления царя Ирода холм, находившийся в 12 километрах от Иерусалима. Прекрасно сохранились фрески на стенах царской ложи театра. В мае 2007 года та же археологическая экспедиция под руководством Эхуды Нетцера обнаружила предполагаемое место захоронения царя Ирода. Новая книга Зиновия Зинника «Письма с третьего берега» будет представлена 25 ноября московским издательством «Русский Гулливер» в клубе «Квартира 44» на Малой Якиманке. «Третий берег» — это Англия, где последние 30 лет живет Зинник, прозаик, журналист и ведущий радиостанции BBC. «Письма с третьего берега» — это сборник эссе о том, как живется бывшему москвичу в английском городе и английской деревне. В Петербурге начался первый международный конкурс исполнителей индийских танцев. Он завершится 23 ноября на сцене Дома культуры Дзержинского. Участники представляют различные стили индийского танца, от древних классических танцев до современных композиций. 23 ноября пройдут мастер-классы. Киевское издательство «Болеро» выпустило книгу Евгения Жаркова «Страна Коктебель», рассказывающую об одном из знаменитых русских культурных очагов. Автор описывает период с середины XIX до середины XX века. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Правильное название «Страна Коктебель». Все самостоятельное. Своя столица – Волошинский дом, своя провинция – татарский поселок за оградой, свое Черное море, своя неосуществимая мечта за горизонтом – Турция. Можно ли забыть место первой любви, изнуряющего похода через горы 28 километров за день, позднее чтение «Москвы петушков» в бледной самиздатской копии? Но центр всего, конечно, дом поэта. Когда мне было 10 лет, я месяц проночевал в кабинете Волошина. Это старая близкая дружба старших поколений. В полупустом громадном доме, где еще никакого музея тогда не было, я делал, что хотел. Резался в дурака под картиной Диего Риверы, оставлял яблочные огрызки за головой царицы Таиах, к ужасу взрослых не ставил на место книжки из мемориальной библиотеки. Мне не было никакого дела до священности и намоленности. Большая история была частью моего детства. Теперь, 40 лет спустя, свою любовь к старым именам и ушедшим культурам я понимаю не как интеллектуальное влечение, но сердечную тягу, домашнюю. Повторяю, «Страна Коктебель» — правильное название, и если я хотел бы двойного гражданства, то именно с этой страной.
Новости культуры от Ивана Толстого и Игоря Померанцева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». В Польше проходит активное обсуждение эффективности работы вытрезвителей в борьбе с алкоголизмом. В целом, по стране, по данным статистики, в год в польские вытрезвители попадают около 250 000 человек. И с каждым годом число пьющих поляков растет. С подробностями о ситуации наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзяковицкий.
В городе Влацлавек, что на северо-западе Польши, часть радных или депутатов местного совета выступили за ликвидацию городского вытрезвителя. Причина – по их мнению, это учреждение из года в год только пожирает средства из местного бюджета, ведь государство за это ничего не платит. А эти деньги, по мнению депутатов, лучше было бы потратить на профилактику алкоголизма, разъяснительную работу среди горожан, чтобы подобного типа места вообще не были нужны. Однако на сегодняшний день об этом не может быть разговора. Ежегодно в вытрезвитель во Влаславке попадает около 4000 человек, а в целом по стране 250 000. Директор городского вытрезвителя Петр Стольцман удивляется инициативе депутатов. По его мнению, в других городах, где так поступили, теперь не знают, что делать с гражданами, которые позволили себе несколько рюмок больше нормы. Ну вот живой пример. Вытрезвитель в городе Ольштин. Ликвидировали, точнее перепрофилировали в городской центр терапии алкогольной зависимости. Это было в 2000 году. Закончилось все провалом. Амбулаторию обратно переделали в вытрезвитель. Вице-мэр Влацлавка Аркадиуш Харозняк также против того, чтобы ликвидировать городской вытрезвитель. А что делать с человеком, которого зимой при минусовых температурах полиция или муниципальная полиция найдет на скамейке в парке? Домой, бывает, не отвезешь, потому что или дома нет, или, например, из другого города человек. Таким образом, те, кто выступает за ликвидацию вытрезвителя, соответственно, голосуют за такое решение – оставить такого человека на скамейке. Ночь в вытрезвителе в Польше в среднем стоит 250 злотых, около $90 в пересчете на американскую валюту. Номер в Мариотте или Хилтоне за такие деньги, конечно, не снимешь, но на приличный отель даже в столице с горячим завтраком утром вполне хватит. Другое дело, что не всегда клиенты вытрезвителя платят за пребывание в нем. Такая же дискуссия разгорелась и в Познани. Там из городской казны ежегодно на вытрезвитель доплачивают 500 тысяч злотых или почти 200 тысяч американских долларов. И это при том, что процент тех, кто за его услуги платит, один из самых высоких в стране. В Познани решили огласить конкурс среди негосударственных организаций. Пусть предложат, чем вытрезвители заменить. Несколько месяцев, год, два, может, от силы вытрезвители еще протянет. Все ведь понимают уже, что это не то, что нужно. Это устарело. Скоро все поймут, что нет выхода иного. Нужно искать новые методы. Говорит Мария Ремизович, директор Познанского отдела охраны здоровья. Окончательного решения, что касается судьбы вытрезвителя в Познани и Владславке, еще нет. А вот там, где подобные учреждения ликвидировали, есть большие проблемы. В одной из больниц города Радом, а там вытрезвитель ликвидировали, пьяные пациенты, которых доставляет в основном муниципальная полиция, это огромная проблема, их негде разместить, некому ими заняться, ведь врачам хватает работы и с обычными больными. Ну из-за этого другие пациенты, которые приехали сюда именно лечиться, будут вынуждены ждать своей очереди. Говорит врач скорой помощи, доставивший пьяного пациента в больницу. Их ждут, что ж поделать, ведь пациент это пациент, и им нужно заниматься. Неважно, что у него болит, голова с похмелья или вывихнута нога. Адам Бачинский, терапевт, говорит, что из-за пьяных пациентов, которым место в вытрезвителе, но их привозят в больницу, иногда не хочет приходить на работу. Бывает, что такие пациенты руки в ход пускают, лезут драться, цепляются к сотрудникам. Да это еще что, не раз у них бывает недержание мочи, кала. Это ужасно. А вокруг ведь другие больные. Вот у нас, например, отделение для детей. Невыносимо иногда. Трудно описать все это. Для пьяных пациентов в больницах нередко отводят специальные комнаты, где на полу лежат матрасы, на которых те спят, чтобы не падали с кровати. Таким отношением пациенты под градусом, кстати, остаются вполне довольны. Вот мнение одного из них. Ой, я был в вытрезвителе. Как там ко мне относились эти полицейские? Ужас. Ну, звери просто. Не так, как вот в этой больнице. Совсем по-другому. Ни чая не дадут, ни воды.
Они хербаты, они воды.
Правозащитник Мартин Козловский не высказывается однозначно за или против существования вытрезвителей. По его словам, проблему можно очень часто решить на уровне полицейских, которые сталкиваются с пьяным. Такому человеку нужно приказать, чтобы ехал домой, если уж перебрал. Если видно, что не очень-то это возможно, что сам не дойдет, так пусть на такси едет. Вытрезвитель или больница, так или иначе, а место, куда можно привезти пьяного гражданина, все же должно быть. Ведь статистика свидетельствует о том, что в последние годы поляки пьют все больше.
Репортаж нашего корреспондента в Польше Алексея Диковицкого.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во многих регионах России сегодня проходят акции протеста автомобилистов. Игорь Осиповский утвержден губернатором Иркутской области. Две оппозиционные белорусские газеты по поступающим сообщениям вновь начнут печататься на родине. В Пакистане по меньшей мере 4 человека погибли в результате ракетного удара. Президенты России и США Дмитрий Медведев и Джордж Буш проведут сегодня переговоры в кулуарах саммита АТЭС в Перу. Хиллари Клинтон приняла предложение избранного президента Барака Обамы стать государственным секретарем в новой администрации. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Свобода в полдень» продолжает исторический календарь Леонида Гержоя.
22 ноября 1934 года в Нью-Йорке открылась выставка художника-сюрреалиста Сальватора Дали. Публика и знатоки живописи были сбиты с толку не только невиданными прежде сюжетами, но и названиями картин. «Я в возрасте 10 лет, когда я был куколкой кузнечика», «Мазохистский инструмент», «Рождение текучих желаний». Критики никак не могли определить, к чему ближе примыкает Дали – к классицизму или к авангарду, но сошлись в том, что перед ними вызов общественной морали и привычным формам искусства.
23 ноября 1905 года в России создан «Союз 17 октября» – праволиберальная партия октябристов во главе с Александром Гучковым и Михаилом Родзянко. Царский манифест 17 октября, обещавший населению гражданские свободы, дал возможность политическим партиям действовать открыто. Возникшие ранее партии эсеров и социал-демократов продолжали существовать то легально, то нелегально, однако все они имели легальные печатные издания. Либералы разделились на левых – кадетов и правых – октябристов. Октябристы были сторонниками конституционной монархии с сильной императорской властью, считали необходимым соблюдение гражданских свобод, но не требовали всеобщего избирательного права. Это была партия промышленников, купцов, чиновников, помещиков. В 1906 году в ней насчитывалось 65-70 тысяч членов.
«24 ноября 1879 года в петербургском соляном городке открыто Центральное училище технического рисования. Финансировал строительство училища барон Александр Штиглиц, крупный предприниматель, поклонник искусств. Архитектором он пригласил Максимилиана Месмахера, который впоследствии стал первым директором нового учебного заведения». До последнего дня жизни Штиглиц оставался попечителем училища и завещал ему большую сумму. В числе воспитанников училища – Кузьма Петров-Воткин, Анна Остроумова-Лебедева, Георгий Верейский, Аркадий Рылов. В советское время училище носило имя Веры Мухиной, а ныне стало художественно-промышленной академией.
25 ноября 1923 года Президиум исполкома Коминтерна под председательством Григория Зиновьева заслушал сообщение приехавшего в Москву начальника генерального штаба армии Гоминдана о деятельности Компартии в Китае. Перед Гоминданом стояла задача создания собственных вооруженных сил, поэтому основатель партии Сунь Ятсен направил в Советскую Россию своего ближайшего соратника Чан Кайши. В Москве он предложил план военных действий в Китае, который предполагал значительную советскую помощь. Несмотря на то, что в ту пору Москва поддерживала Чан Кайши, считая, что его работа – часть мировой революции, его план был отвергнут, а взамен китайским товарищам предложили помощь в создании чисто коммунистических вооруженных сил партии на их базе в Гуанчжоу.
All of my life. I've been searching for a love like ours.
26 ноября 1938 года родилась американская поп-певица Тина Тернер.
I was so sure. Are you really safe? Your heart's changing. Do you really mean goodbye? Don't leave me this way. Don't tell me it's over. We've only begun, and our love is so young. You're leading me nowhere. Don't leave me this way.
27 ноября 1895 года шведский изобретатель и промышленник Альфред Нобель подписал в Парижском клубе завещание, согласно которому его капитал переводился в ценные бумаги. Создавался фонд, чьи доходы предписывалось выплачивать в виде премии тем, кто за предшествующий год внес наибольший вклад в прогресс человечества. Доходы были разделены на 5 частей для награждения за важные открытия, изобретения или усовершенствования в области физики, химии, физиологии, медицины, а также за наиболее значительное литературное произведение идеалистической направленности и весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение постоянных армий или в развитие мирных инициатив. Завещание Нобеля долго оспаривали его родственники. Впервые церемония вручения премии состоялась в 1901 году. Ее приурочили к 5-й годовщине со дня смерти учредителя.
28 ноября 1941 года в Берлине состоялась встреча Гитлера и великого иерусалимского муфтия Аль-Хусейни. Сводка новостей из Берлина называла муфтия одним из наиболее выдающихся представителей арабского национального движения. Ближний Восток рассматривался Германией как плацдарм для экспансии в Советскую Среднюю Азию и Республики Каспия и Британскую Индию к нефтяным запасам. Инициатива встречи исходила из Берлина. Еще до ее начала статс-секретарь немецкого МИД барон фон Вайтзекер передал Аль-Хусейни такое сообщение: «Немцы и арабы имеют в англичанах и евреях общих врагов и стали союзниками в борьбе против них». Гитлер пообещал муфтию уничтожить еврейские элементы на Ближнем Востоке.
Исторический календарь Леонида Гержоя. На уходящей неделе в Екатеринбурге свой первый день рождения отметила звуковая телефонная газета для слепых. Ее авторы уверяют, что аналогов этому проекту нигде в России больше нет, рассказывает Денис Каменщиков.
Свою аудиогазету для незрячих супруги Лидия и Анатолий Зуевы, сами инвалиды по зрению, придумали 10 лет назад. Сначала записывали ее на обыкновенный магнитофон. Кассеты распространялись среди знакомых и через специализированную библиотеку для слепых. 2 года назад стали работать на компьютере, начали писать программы на компакт-диски. Год назад получили сразу 2 гранта от муниципалитета и благотворительного фонда «Синара». Тогда и заработал телефонный номер, набрав который любой желающий услышит.
Уважаемые слушатели! Предлагаем вашему вниманию 53-й выпуск «Автоинформатора». Открывают его новости и объявления. Мы познакомим вас с акцией американских слепых. Сообщим о новинках техники для незрячих. Побывайте в говорящей библиотеке. Узнаете о жизни знаменитых слепых. Следующего обновления «Автоинформатора» ждите в 3-ю среду ноября. Всего вам доброго!
Выходит радиогазета 2 раза в месяц. Выпуск продолжается 60 минут. На его подготовку уходит несколько дней кропотливой работы. Супруги слушают радио и телевизор благодаря знакомому компьютерщику, подключившему к их процессору специальный тюнер. У Зуевых есть возможность записывать телевизионные и радиопрограммы, которые они потом цитируют в своих выпусках. А еще обязательно читают газеты, рассказывает Анатолий Зуев.
Мы садимся с соцработником, она нам читает название статей, где-то там что-то заинтересовалось, подчеркивает. Потом у нас приходит чтец, который нам помогает, и вот эти подчеркнутые статьи мы начитываем. Начитываем на компьютер. И потом собираем это все, еще нам один человек помогает, и мы отдаем ему, он уже делает чистовую работу.
Авторы радиогазеты стараются подбирать информацию, которая касается самих инвалидов, социальных льгот и улучшения их жизни. Предпочтение отдается изданиям и программам, где об этом рассказывается понятным, доходчивым языком, говорит Лидия Зуева.
Такой злободневный вопрос, например, монетизация льгот. Вот мы выискиваем что-то на эту тему, чтобы людям разъясняли, что это удобно, как вот в других областях мы сравниваем, например, в Самаре, например, как этот вопрос решается, как в Курганской области уже целый год это и существует, монетизация. Почему-то как-то вот не изучается вопрос. Но, на мой взгляд, СМИ этого не ощущается.
Дозванивается до автоинформатора по 20 человек в день. Бывали и рекорды, гордится Анатолий Зуев.
Например, тут по телевидению нас показали, так там зашкалило вообще чуть ли не под 200.
Как и в каждой редакции средства массовой информации, у создателей радиогазеты не обходится без споров. Что выбрать, что записать и от чего отказаться? Не являясь профессиональными журналистами, Лидия и Анатолий стараются учесть потребности всех своих потенциальных слушателей.
Настаиваю на том, чтобы, например, что-то для женщин, скажем, какие-то рецепты взять. Вот сейчас вот к Новому году будем немножечко думать. Я сама тоже незрячая и представляю, что можно, а что все-таки сложновато будет. А у него, конечно, больше политики, например. Там я, например, считаю, что политику это именно нужно нам пока не трогать.
В каждый выпуск Лидия и Анатолий стараются включать материалы о врачах-офтальмологах. В доступном сегодня 53-м выпуске «Автоинформатора» есть интервью с генеральным директором клиники микрохирургии глаза Христо Тахчиди. Не так давно он приезжал из Москвы на празднование 20-летия екатеринбургского филиала больницы и принял участие в программе «Свободное время» на радио «Урала». Для автора программы, журналиста Светланы Толмачевой, ее присутствие в выпуске радиогазеты для незрячих стало полной неожиданностью.
Они осуществляют свой собственный выбор, и так как выбор пал на мою программу, мне это тем более приятно. Это говорит о том, что программа востребована. После того, как я познакомилась с авторами, я узнала, что у них увольняется диктор, и вот сейчас сижу и раздумываю, может быть, взять бесплатную работу на ближайшие несколько месяцев, потому что очень хочется помочь этим людям, помочь тем, кто не выходит из дома. Очень хотелось бы верить, что найдется или какой-то грант, или какой-то благотворитель, который поддержит звуковую газету, и она продолжит свое существование в телефонной сети.
Делается радиогазета на чистом энтузиазме. Зуевым безвозмездно помогают соседи и сотрудники социальной службы. И все же деньги нужны. В первую очередь на оплату работы телефонной компании, предоставляющей линию для автоинформатора. Еще нужно платить за интернет и выписывать газеты. Гранты, выданные год назад, закончились. Авторы написали новую заявку, но уверенности в завтрашнем дне нет, говорит Лидия Зуева.
Перспективы у нас, как сказать, очень печальные, потому что вот сейчас, если, не дай бог, мы грант не выиграем, 1 декабря нас уже никто не услышит. Но все равно надеемся на что-то. Если, скажем, не будет у нас телефона, то мы будем делать на дисках, как и раньше.
Чтобы автоинформатор продолжал работать, Зуевым нужно 300 тысяч рублей. Это позволит делать радиогазету 4 раза в месяц в течение полугода. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов на радио «Свобода» программа «Час прессы». Специальный субботний выпуск, посвященный спорту. «Час прессы. Спорт» на волнах радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я желаю вам всего доброго, приятных выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В интересах потерпевшей стороны было рассмотрение дела в открытом режиме.
Изначально была установка на закрты слушания, чтобы общественность не видела тот стыд и срам, который там будет
твориться. Российская Федерация обеспечивает стабильность своей валюты.
Мы обсудили возможность допуска всех наблюдателей, прежде всего ОБСЕ, в зону конфликта.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.